Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами программа «Литературные беседы», и я ее ведущая Анна Ринжина. У нас в гостях Евгений Анатольевич Попов, кандидат культурологии и доцент Уральского федерального университета. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Сегодня мы переходим к творчеству Иосифа Мандельштама. Евгений Анатольевич, расскажите, начните рассказывать, по крайней мере, о его, может быть, самых ярких этапах творчества.
То есть как это творчество можно членить? Наверное, по каким-то вот тем книгам, которые у него выходили, я думаю. Тем книгам, тем поэтическим сборникам, которые видели свет в тот или иной период времени его жизни. А Мандельштам начинал как так называемый акмеист, да, то есть он принадлежал к группе акмеистов вместе с Ахматовой, вместе с Гумилевым, вместе с Городецким и некоторыми другими поэтами. То есть принадлежал к группе тех авторов, которых называли преодолевший символизм в свое время. Может, поэтому не случайно его первый сборник получил название «Камень». То есть нечто такое тяжелое и в то же время вечное и зримое. То есть просто камень. Это было не очень тогда даже привычно. То есть не агат, не сердолик, не какой-нибудь бриллиант или изумруд, а просто камень. Была тоненькая такая книжечка, выпущенная издательством «Акме». То есть, собственно, акмеистским издательством в 13 году в Петербурге, куда входило несколько десятков, около 30 стихотворений, потом она была переиздана через пару лет и расширена почти вдвое. То есть это стихи юношеские Мандельштама и молодого Мандельштама, которые обнимают период примерно с 1909 по 15 год.
Ладно, с точки зрения мандельштамоведов, о том, что в этом сборнике сочетается суровость, о которой вы сказали, некоторая фундаментальность и ребячество, легкость.
Ну, наверное, я не знаю. Некое ребячество и легкость, безусловно, есть. Но там есть такие стихи, которые печатались перед тем, как в сборнике. Некоторые вещи печатались в довольно легких журналах, такие как «Новый сатирикон», например. И этот момент, безусловно, да. Но это такие вещи, как бы, они не то что проходные, но они, наверное, не самые важные для творчества Мандельштама. У него есть там стихотворения, посвященные всяким новомодным видам спорта, например. Два стихотворения, которые называются «Футбол», стихотворение «Теннис», про кафе. Но есть какие-то более фундаментальные действительно вещи. Там можно вспомнить петербургские строфы, его знаменитые, написанные в 13 году, где есть строки о России, чудовищной России, отдыхающей в доке, да? Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. Есть такие строчки. Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель. Так начинается это стихотворение, где показана как бы вся социальная архитектура на фоне просто архитектуры, социальная архитектура Российской империи, вот на ее последний мирный, относительно благополучный 1913 год. Там и какие-то мужики фигурируют, дворники, и мужики, продающие сайки, и некий чудак Евгений, который бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет. Этот самый чудак Евгений, который, конечно, отсылает, ну, к двум, наверное, известным Евгениям русской литературы, русской поэзии. Тут можно вспомнить и Онегина, конечно, пушкинского, и другого пушкинского Евгения, наверное, еще в большей степени, Евгения Медного Всадника. Такую трагическую фигуру, которая раздавила это самое государство в образе этой самой статуи, конной статуи императора. И вообще говоря, вот эта вот отсылка к герою, произведений других поэтов, она сразу задает такую тональность, которая была характерна для Мандельштама в принципе на всем протяжении его творчества. Его особая чуткость к произведениям, самым разным произведением мировой культуры, то, что филологи называют вот интертекстуальность. И вообще, те самые мандельштамоведы, они, начиная со времен школы там, такого Кирилла Тарановского, был такой американский профессор гарвардский, ну, русского, естественно, происхождения, как можно понять по фамилии, они вот занимались, начиная с 60-х годов, вычленением, вытаскиванием вот этих вот интертекстуальных связей из мандельштамовской поэзии. То есть где, чего, что он там заимствовал, что бы это значило и так далее. Но в целом поэзия Мандельштама, начиная со стихов «Камня» и продолжая стихами «Тристии», это его второй сборник, и продолжая стихами 20-х годов, и заканчивая, наконец, стихами 30-х годов, так называемые новые стихи первой половины 30-х, а потом воронежские тетради, она вся вот этой интертекстуальностью пронизана. То есть Мандельштам был очень восприимчив, значит, к своим предшественникам, вообще к мировой культуре. Но на этом здании мировой культуры он, конечно, строил свое собственное здание. То есть интерес сам к разным проявлениям. Конечно, искусство, но не только искусство, в частности, религия. Тоже, то есть интерес к религии у Мандельштама был очень глубокий и с самого раннего возраста. И, наверное, об этом тоже можно поговорить, да.
Иудейская религия идет речь?
На самом деле об иудейской в меньшей степени. Здесь, наверное, стоит затронуть вопрос, связанный с вообще самоидентификацией Мандельштама в таком религиозном плане. Очень интересный, странный, необычный. Мы, по-моему, не говорили о том, что, ну, естественно, он из еврейской семьи, более того, из иудейской. Но там великий поэт другой еврейского происхождения, русский Борис Пастернак, был рожден и воспитывался в семье православной, хотя еврейского происхождения. Но они были православные, его родители. Родители Мандельштама были действительно иудеями, и он родился в иудейском вероисповедании. Но иудаизм его никогда особенно сильно не привлекал, надо сказать. Почему так? Здесь есть разные объяснения. Вероятно, самое главное объяснение заключается в том, что Мандельштама всегда отпугивал вот этот иудейский, как ему казалось, иудейское стремление закрыться в свою национальную и в свою религиозную скорлупу. То есть иудаизм, как известно, стоит на идее избранности народа, и отсюда, значит, в общем, особенное нежелание иудеев заниматься там миссионерской какой-то деятельностью, вовлекать в свою веру представителей. Факт остается фактом. То есть для Мандельштаму казалось, что иудейская вера и вообще иудаизм как не просто вера, не просто религия, как некий культурный мир, в целом культурный мир, он не дает выхода в эту большую мировую культуру, которая его неудержимо влекла. В свое время, в 30-е годы, Мандельштам сказал известное свое определение акмеизма, он назвал, сказал, акмеизм — это тоска по мировой культуре. Акмеизм — тоска по мировой культуре. Поэтому, если говорить о его интересе к религии, то он, этот интерес, конечно, концентрировался вокруг христианства, безусловно. Ну, не ислам, не буддизм, понятно. То есть это было время начала 20 века, когда еще интерес к всяким восточным культам был не так велик, как во второй половине этого самого 20 века и так далее. То есть христианство. Но христианство, как мы знаем, абсолютно неоднородное, есть разные ветви христианства. Конечно, православие, и католицизм, и протестантизм. Судя по его текстам, поэтическим текстам и прозаическим, эссеистическим текстам, он испытывал примерно одинаковое, равновеликое такое тяготение и интерес. Интерес, я бы сказал, именно по большей части такой культурологический, скорее даже, к двум самым древним, да, древнейшим ветвям христианства, то есть к православию, к восточному христианству и к западному католичеству. У него есть стихи в камне, два стихотворения, которые как бы манифестируют эту тягу, интерес. И характерно, что они отталкиваются от образов великих архитектурных памятников. С одной стороны православия, а с другой стороны католицизма. Ну, не случайно сборник называется «Камень». Может быть, тот самый камень, который как раз во главу угла и кладется. Стихотворения эти называются, одно называется «Айя София», то есть собор Святой Софии Константинопольский. Неважно, что он уже давно, много столетий является мечетью мусульманской. Как мы знаем, изначально это великий собор христианского, восточно-христианского православного византийского мира. А я, София, здесь остановиться велел Господь народам и царям. Так оно называется. А второе стихотворение, которое уже адресуется к западному христианству, это Нотр-Дам. Нотр-Дам, то есть собор Парижской Богоматери, знаменитый, воспетый многими писателями, поэтами, начиная с Гюго и так далее. Интерес к третьей ветви христианства, но он как бы меньше прочитывается. Есть у него стихотворение «Лютеранин», правда, в камне же, но там нет никакого отталкивания от литературы, просто такая почти бытовая картинка, описывающая похороны, лютеранские похороны. Еще один момент для раннего Мандельштама и для его отношения к религии, интересный и характерный, это его тяга и интерес к произведениям Чаадаева. Тема Мандельштама Чаадаев – это особая тема, специальная тема в мандельштамоведческих исследованиях. Петр Яковлевич Чаадаев, друг Пушкина, известный вольнодумец, русский 19 века, осужденный, то есть, точнее, осужденный, обвиненный в безумии за свои философические письма, был известен своей тягой именно к католической религии. Он идеализировал фигуру папы в свое время в этих философических письмах, потому-то его и признали безумцем. А? Странно, в столице православной России, в Москве, какие-то вот такие, как-то вот усомниться в исторической роли православия для страны. Чаадаев это сделал. Потом, правда, в своей апологии сумасшедшего он несколько подкорректировал свои взгляды. Но интерес к западному христианству у него был очень глубокий. Хотя католицизм он в итоге так и не принял и умер в православной вере. Так что и Мандельштама очень интересовала именно вот христианская религия. Причем в этих своих двух древнейших и исторических своих изводах. Да, тут есть еще один сюжет, очень в этом смысле выглядящий нелогичным, потому что Мандельштам в 911 году крестился. Он крестился, но абсолютно на первый взгляд в противоречие моим словам предыдущим. Он крестился и не в православной вере, и не в католической вере, а он принял крещение по методистскому обряду. То есть по протестантскому методистскому обряду. Почему это было сделано, сложно сказать. Но меня привлекает та версия, которая была высказана в свое время Михаилом Леоновичем Гаспаровым. Гаспаров был выдающийся вообще филолог и большой специалист именно в творчестве Мандельштама, покойный академик Гаспаров. Он считал, что Мандельштам хотел принять христианскую веру, но поскольку вот у него было равновеликое тяготение и к восточному, и к западному христианству, к православию, к католичеству, он не выбрал ничего ни другое и крестился вот в методистском там самом обряде. И еще был у него абсолютно такой житейский повод для того, чтобы христианскую веру принять, связанный с его желанием поступить в Санкт-Петербургский университет. В России в дореволюционной, как известно, имела место дискриминация еврейская, точнее именно иудейская, потому что у нас не было в России дискриминации по национальному признаку. Но по религиозному деваться некуда от этого никуда и не умолчать. Она была. Была процентная норма для евреев, черта оседлости и так далее. Процентная норма для поступлений в высшие учебные заведения. Когда Мандельштам принял христианство, неважно в какой конфессии, не обязательно в православной, он из этой процентной нормы выпадал. И поступить ему было легче. И он действительно поступил на историко-филологический факультет, правда, не закончил.
Давайте тогда перейдем к следующему сборнику.
«Тристии» — это скорбная песня. Так назывался сборник Овидия, известного латинского римского поэта Публия Овидия Назона, известного тем, что император Август отправил его в ссылку в Томы, далеко от Рима, устья Дуная. И этот сборник пронизан мотивами античности, конечно, в значительной степени, не случайно выбрано было для него такое античное название. Но вся вот эта античная метафорика, она, естественно, еще и строится, как бы, это вот здание, да, античной метафорики, оно строится Мандельштамом на фоне колоссального исторического катаклизма, войны, сначала мировой войны, потом революции и потом гражданской войны в России. Стихи Тристии написаны в 15-20 годах. Это трагический период в русской истории, в европейской истории вообще. Ну и Мандельштам пытается здесь найти какие-то ответы для себя, наверное, лично, не только для себя лично, какие-то выходы из ситуации, как-то осмыслить, в общем, те события, события исторического катаклизма, которые поразили Европу в целом и Россию в частности.
Дорогие радиослушатели, продолжение беседы вы услышите в следующей передаче. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был Евгений Анатольевич Попов, кандидат культурологии и доцент Уральского федерального университета. С вами была программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Анна Ринжина. До новых встреч!